ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 2, текст 11. Вишнудуты спасают Аджамилу. Читайте, пожалуйста, санскрит. На нишкритайр уда удитайр брама види пис. На нишкритайр удитайр брама види пис. Ата вишутья тякхаван врита дипи. Ата вишутья тякхаван врита дипи. Ята харир нама падайр уда гритайс. Ята харир нама падар уда хритайс. Тат уттама шлука гуно пала бхагам акам. Тат уттама шлука гуно пала бхакам. Зевается внимание, правда? На? Не. Нишкритайх, предназначенным для искупления грехов. Удитайх, предписанными. Брамавадибхи, Ману и другими мудрецами. Татха, настолько. Вишутьяти, очищается. Вихаван, грешник. Врата Адибхи, обетами и предписаниями. Ятха, насколько. Хари, Господа Хари. Намапада их, звуками святого имени. Удахрита, произнесенными. Тат, то. Уттамашлока, Верховной Личности Бога. Гуна, о трансцендентных качествах. Упаламбхакам, напоминающие. Его стиха. Ни ведические обряды, ни покаяние не очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа, его божественных качествах, атрибутах, деяниях и окружении и пробудит человека к преданному служению Господу. Его нельзя достичь покаянием, которое лишь избавляет от последствий грехов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет этот стих, замечая, что результат повторения святого имени существенно отличается от результатов, которых можно достичь, совершая ведические обряды искупления разных по тяжести грехов. Существует 20 арма-шастр, главные из которых Ману-самхита и Парашара-самхита. Следуя изложенным в них заповедям религии, можно избавиться от груза даже самых тяжких злодеяний. Однако, как сказано в данном стихе, не поможет грешнику возвыситься до любовного служения Господу. С другой стороны, достаточно всего лишь раз произнести святое имя, чтобы не только в один миг избавиться от всех грехов, но и приобщиться к любовному служению Господу, которого величает Утамашлокой, ибо он славится своими удивительными подвигами. Очистившись, человек сможет служить Господу, постоянно памятуя о его облике, качествах и деяниях. Словам Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура, все это плоды повторения святого имени Господа, ибо Господь всемогущ. То, чего нельзя обрести, совершая ведические обряды, можно с легкостью достичь, произнося святое имя. Нет ничего проще, чем петь имя Господа и радостно танцевать. Однако путь этот столь возвышен, что вершина него обретает все блага духовной жизни. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил Парамиджай Теши Кришна Санкиртанам. Слава Санкиртане Шри Кришне. Начатое нами движение Санкиртаны дает людям самый лучший способ избавления от последствий всех грехов и открывает перед ними врата духовной жизни. Перевод стиха еще раз. Ни ведические обряды, ни покаяние не очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа, его божественных качествах, атрибутах, деяниях и окружении, и пробудит человека к преданному служению Господу. Чего нельзя достичь покаянием, которое лишь избавляет от последствий грехов. Но дуты спасают от Джамилу, песня 6, глава 2, текст 11. Первое, что может показаться при чтении этого стиха и комментария, возникает вопрос. Не преувеличение ли все то, что здесь написано? Помните, переведенный стих сейчас, комментарий, то здесь написано о том, говорится, что достаточно лишь раз повторить имя Господа, чтобы покончить полностью со всеми грехами и достичь освобождения. Один раз. Итак, я могу спросить, я уже не один раз повторился. Каждый день 16 кругов. 1000 раз каждый день повторяю. Что-то я не ощущаю, что здесь написано. Это говорится один раз. На самом деле нигде вы не встретите в Писании, что нужно повторять 1000 раз. Один раз повторим, но чисто. Повторяем 1000 раз, потому что пользуемся им как средством. Многие не понимают, почему, если Бог, личность, у него есть имя, зачем вы повторяете постоянно одно и то же, зовете его так долго. Либо он не слышит, либо вы не слышите, что это одно и то же. Когда вы кого-то зовете, он не слышит, повторяете, не так ли? Он так вас и не слышит. Вот 1000 раз вы повторяете, а отклика никакого нет. Ибо вы зовете не того, кого нужно. Проблема со слухом либо у нас, либо у него. Зачем так много повторять? Но все дело в том, что святое имя, кроме того, что здесь описывается, это цель, это уже результат практики, оно еще является и средством очищения. В данном случае мы с вами его используем как средство очищения. Процесс очень возвышен. Он включает в себя все необходимое, все религиозные плоды уже окончательно. Но сначала очищение. Мы с вами воспеваем имя Господа нечисто. Для очищения. Это совсем другая разница. А вот когда очистится сердце, один раз нужно повторить. Это будет достаточно. Как один преданный, он тогда был совсем новичком, он рассказывал, он получил интересный урок во Вриндаване. Ну, знаете, преданный этот Вриндаван, зачем? Там совершить какой-то стремительный прогресс. Вриндаван, там все усиливается, в сотни раз усиливается, ускоряется процесс, и плоды мы получаем в сотни раз больше. Ну, многие стремятся в Вриндаван, там совершить какое-то служение, чтобы быстрее прогресс. Не только преданные. Весь мир, со всего мира, все эзотерики сейчас знают, что нужно ехать в Вриндаван. Самое могучное духовное место на планете. И во Вриндаване есть еще наиболее там обычные места секретные, которые знают уже там внутри. Можно посетить. Но в целом, если вы попали во Вриндаван, фактически вы посетили духовный мир сердце. То есть разницы нет в этом. Обретается уникальный опыт, который невозможно обрести никаким другим способом, кроме как именно войти в обитель в эту Вриндаван, Дхаму. И вот этот преданный, он впервые поехал в Вриндаван с надеждой обрести там любовь к Богу. Как тут написано. Воспевать святое имя, чтобы обрести любовь к Богу. Он дал обет повторять 64 круга мантры каждый день. Он это делал. Не только это. Он еще дал обет служить преданным все оставшееся время. Он раздавал прасад, кроме этого. приглашал гостей, он предложил 64 круга мантры, занимался еще многим служением, он сделал такие великие обеты. В течение месяца хотел совершать все это, месяц картика. Сейчас приближается месяц картика. Что это означает? Почему сейчас именно вот такое паломничество в Риндаван будет? Тысячи, тысячи сейчас людей пойдут туда. Всего мира. Из Америки, из Австралии, из России, из Казахстана, из Украины, отовсюду, со всех практически городов кто-то поедет. Это что, если вы во Вриндаване воспеваете святое имя, в сотни раз умножаете, какой будет результат? Ну, конечно, если вы оскорбление совершаете, тоже в сотни раз умножаете. То есть будьте осторожны там. Но если вы в месяц картика приезжаете, это самый духовный, особый месяц, то умножьте еще на 100. Конечно же, при этом едут в месяц картика, как я передам вам посетить. Там весь месяц это фестиваль. Просто праздник, днем и ночью. Последние дни картики, особенно могущественные 5 последних дней картики, никто в Риндаване не спит. Все постятся. И круглые сутки, днем и ночью, можете в любое время выйти на парикрамную дорогу, окружающую Вриндаван, она битком набита толпами тысяч людей. Днем и ночью разницы уже нет в том сознании. Вам все равно, день, утро, вечер, ночь, вы не хотите есть, не хотите спать, вы не чувствуете усталость, вы не чувствуете старость, вы не чувствуете болезни, вы просто совершаете служение. То есть это кульминация месяца картики. Нужно увидеть, то есть трудно пересказать. Это такой праздник. Просто чувствуйте полное освобождение. То, что написано в шастрах, вы можете подтвердить. Да, факт, духовный мир, вот он есть, здесь я его вижу, чувствую все. Итак, этот преданный, он повторял 64 гурмантры, куда бы он ни прошел, он был четкий, он занимался служением, он делал то, он делал все, и там есть один местный бабаджи, который очень дружественен с исконом, с преданными, тесно общаются. Он видел все его старания. День за днем, как этот человек хотел достичь быстро какого-то результата. Все хотели. И однажды он подозвал его и сказал: я вижу, как ты стараешься. Вижу твои попытки, какие ты берешь обеты вместе с картика, и сколько служений совершаешь. Но к тебе одна просьба. Обычно очень смиренно обращаются, обычно если просят человека. Просто вот так вот руки складывают перед вами. Если даже вы только-то начинаете, он вас будет очень уважать. Бабаджи. Они очень смиренные люди. Они думают, я просто ничтожество, я слуга Бога. И чтобы дать кому-то наставление, должен как травинка смиренной становиться. Я тебя просто очень прошу. Преданный сразу остановился перед этим смирением. Тоже сложил ладони. Любую просьбу, я слуга. Повтори один раз чисто. Это же такие великие обеты. Но нужно всего один раз повторить, но чисто. У нас возник вопрос, как это все-таки повторить чисто? Что же это такое? О чем здесь говорится в этом стихе? Одно святое имя очищает от всех грехов сразу же, говорит. Здесь приводится пример. Есть покаяние, есть ману самхита. Есть другие писания, оставленные нам великими мудрецами. Ману – это пролитель людей. Собственно говоря, людям даются законы, благодаря которым правила и предписания, соблюдая которые, человек может очиститься именно, возвыситься в добродетели. Те законы для человечества даны с этой целью. Очистить нас от низших качеств, возвысить в добродетели человека. Если даже совершил грех какой-то, то есть метод очищения. И сейчас нам нужен метод очищения, потому что наше прошлое греховно, судя по рождению, что мы контактируем со страданием, беспокойством, мы заслужили это все в прошлом. Карма. И нам необходимо очищение, правила предписания. Пример. Если вы убили брахмана, говорится, грех практически неисправимый. Ну, есть предписание. Все-таки можно как-то очиститься. Я скажу как. Если вы когда-нибудь убьете брахмана, вы должны знать, как очиститься. Нужно выпить расплавленного свинца. Все. Грех уйдет. Ну, конечно, вы умираете после этого, но греха уже нет. Это очищение. Вот такой жестокий пример. Но есть более мягкие примеры, потому что мы с вами, даже если не совершаем какого-то крупного греха, волей-неволей мы совершаем какие-то ошибки. Как говорят джайны, если даже по дороге идете, вы кого-то там убиваете. Если воздухом дышите, вы кого-то убиваете. Если воду кипятите на огне, вы уже кого-то разжигаете огонь, вы уже причиняете какое-то насилие. Воли, неволи, вы не сбежите. Пищу едите вегетарианскую. Тоже грех, если она не предложена.
все равно грех. Как вы избавитесь? Едите – грех, ходите – грех, дышите – грех, пьете воду – грех, огонь зажигаете – грех, куда не пойдете – грех сплошной, а не жизнь. Это накапливается в форме каких-то страданий, болезней, раздражений, которые влечут за собой новые грехи уже. Когда этот грех проникает в ум, становится сутью, мы уже совершаем в словах какие-то ошибки. А когда уже в словах становится привычно, уже в поступки переходят. Ну а и поступки, конечно же, переходят уже в страшные страдания, в замкнутый круг, с которого выхода нет. Какой же выход? Грешник, как говорится, нет выхода. Почему? Он говорит, ну я не виноват, понимаете? Вот эти люди, почему меня наказывают? Но все-таки выход есть. Покаяться, сказать, я виноват. Все, не просто сказать так, знаете, на показ. Сказать искренне, один раз. Так что много раз мы говорим, я виноват, все, простите. Простили, спасибо, пошел делать то же самое. Но я опять прошу прощения, но опять черт попутал. Простите. Вот моя голова, все, повинную голову, меч не сечет, простите. Простили, спасибо, пошел снова каяться. Грешите. Нет. Нужно сказать один раз, но искренне, признать свое несовершенство. Мы видим, что чем более греховен человек, тем более трудно ему это сделать. Признать свое несовершенство. Да, я грешник, то посмотрите, другие люди какие. Почему мне это все говорить? Почему я, на мне все свет клином сошелся? Он очень сильно бунтует, ему очень сложно признать, что он просто грешен, и все. Не оглядываясь вокруг, несмотря по сторонам, не указывая ни на кого. Смотрите, даже преданным очень сложно признать свое несовершенство. Повторяйте Хари Кришна, соблюдайте принципы. Первое, что приходит в голову, теперь я уже более совершенный, правда же? Не то, что эти люди. Жрут, что попало вообще. Грешат постоянно, каждый день. Какое у них грязное существование, но я-то уже совсем другой человек. Простите. Потом увидите, что внутри находится. И вот тогда придет период очень сложный для преданного, когда он увидит свою истинную суть, насколько же он осквернен материей также. Это будет трудно признать даже преданному. Согласиться с этим. Да, я такой на самом деле. То есть стать честным, говорится. Очень трудно мошеннику стать честным. Признавать, всегда указывает на кого-то, на что-то, на какие-то обстоятельства. И когда человек на самом деле искренне кается, грехи уходят. Все, на самом деле повинную голову меч не сечет, так и говорится. Карма растворяется, он говорит, прощайте, прощены будете. То есть есть такие наставления, очень сложные для человека, трудные заповеди. Почти невыполнимые. Вроде бы простил, а на сердце все равно тяжесть остается. До конца все-таки я не могу простить. Источник боли я до конца простить не могу. То есть великие святые только могут делать. Когда его на крест прибивают, он говорит, прости, Господи, ведь они не ведут, что творят. Они невинные совершенно. Кажется вообще невероятно. На самом деле он так говорил искренне или нет? Но на самом деле, говорится, вот есть такой уровень. Уровень святости, чистоты. Но что говорится в этом стихе? Если вы даже покаялись вот таким вот образом, признавая свои грехи, несовершенство, что будет дальше? Освобождайтесь от всех грехов. А что будет дальше? Вы не освобождаетесь от греховных желаний. В чем проблема? Поэтому это покаяние сравнивается с омовением слона. Слон заходит в воду, в реку и часами может там лежать, купаться, мыться, становится чистейшим. Все смывается с него. Чистый большой слон. Каяние очищает, факт. Это как в реку войти. Все, вы чувствуете, как легко, все прощено, нет больше грехов. Но вы выходите на берег потом. Слон выходит на берег, и что он делает по своей слоновой привычке, у него же природа еще есть, он берет хоботом побольше пыли и вытирается. Все. Омовение совершено. Поэтому, видимо, мы не думаем, что люди, приходя в мечеть или в церкви, не искренне каются. Они могут искренне каяться. Да, я грешный человек. Собственно, это их практика. Постепенно они все больше и больше признают свою греховность. Но что они делают потом? Им становится легче на душе. Они выходят и начинают с кружки пива снова. И продолжают делать то же самое совершенно. То есть покаяние избавляет от грехов, но не избавляет от греховных желаний. Это недостаток этого процесса. Поэтому бессмыслица получается омовение слона. Что мылся, что не мылся. Чистый, грязный, прогресса нет. Прогресса нет. Называется положение профессионального грешника, как Прабхупада сказал. Это профессия становится ваша. Грешите, кается. И тут нет роста какого-то. Но хотя бы есть честность, верно же? Это уже основа, это уже религиозность. Человек честный. Все. Он грешен, он знает, он говорит об этом, он признает открыто, от всего сердца кается. Но что поделать? Я такой. Я знаю, что я сейчас вот покаюсь, пойду снова делать то же самое. Но прости меня, Господи. Я неисправимый. Не посылай меня только в ад. Потому что я честный человек, я признаюсь. Но здесь, в этом стихе, говорится нечто удивительное. То, что обычной жизни не наблюдается. Грешник неисправим по природе. Секрет нужно знать это. Если кто-то думает, что можно исправить грешника, он ошибается. Можно только сделать его честным. Но исправить грешника невозможно. Потому почему? Это написано в Ведах. Грех стал его природой. Природу вы не сломаете. Как лучи солнца вы не согнете. Это природа. Есть история о том, как случился пожар в джунглях. И все звери, они побежали от этого пожара спасать свои жизни. И достигли реки. Ну, река для многих спасение, правда же? Все, в реку переплыл, пожара нет. Вы спасены. Для всех спасение, но для скорпиона гибель тоже. Не переплывет он реку, не справится с такой стихией. И там все звери, кто мог плавать, поплыли. И скорпион, он бегал по берегу, и он знал, либо он сгорит, либо утонет, у него нет выбора. Выбирай, либо в воде погибнешь, либо в огне сгоришь. И тут глупый верблюд подбежал, и в реку уже плыть, и скорпион молился им. Всем смирением. Дорогой глупый верблюд. Он глупый, он простой верблюд, его легко обмануть. Спаси мою жизнь. Перевези меня на ту сторону реки, пожалуйста. Глуп, но не настолько, что не понять, что скорпион говорит. Ну прости, я, конечно, бы рад помочь. Но ты же скорпион. Ты же меня укусишь, ужалишь. Я погибну. Ну сам подумай, если ты умный верблюд. Зачем же мне тебя жалить? Ведь мы же тогда утонем вместе. А? Зачем мне? Какая мне выгода тебя жалить вообще? Перевези на ту сторону. Ну что ж, разумно сказал верблюд. Разумные вещи, я говорю, правда же? Садись на спину, поехали. И поплыли они на ту сторону, и скорпион, он чувствует, как его природа накапливает яд. Вот это вот запах верблюда, это вот тепло, его движение он перенести не может. Хочется его ужалить. Он контролировал свои чувства полпути. Был госвами. А потом сказал, все, хватит, я долго терпел. Так не говорят эти мошенники. Я долго терпел. Достаточно. Как бы теперь я имею право. И не удержался и укусил верблюда. Ужалил его, яд пустил. Верблюд теряет сознание, говорит, ты негодяй и ты глупец. Ты просто осел. Ведь мы же утонем вместе. Зачем ты это сделал? Объясни мне. Уже теряя сознание, Верблюд спросил, задал вопрос, зачем ты это сделал? Против всякого разума. Что ответил скорпион? Какова моя природа? Ее невозможно контролировать. Опоите змею молоком. Садите на колени, погладьте ей голову. И грейте ее. Что она сделает в ответ? Это ее природа. Если грех стал природой, это неисправимо. Только в одном случае исправление. Если человек из глубины души произнесет имя Господа. Это называется один раз. Конечно, можно произнести много раз поверхностно. Например, есть сыр Рама. Видели такую фирму? Сыр Рама называется. А мы поем Хари Рама, правда же? Что мы имеем? Вот эту фирму имеем, ну, сыр, про сыр мы поем, нет? Так можно повторять множество Рама, 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 это тоже имеет очищающий эффект. Но лишь очищающий эффект. Не о том, что говорится в этом стихе. Не освобождающий, а очищающий эффект. Это можно использовать как очищающее, моющее средство. Так скажем. Текаетесь тоже, но сказать, рама, 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 ну, очищайся от грехов, все, все-таки. Но вот грешнику очень трудно из глубины сердца это произнести. Вот это вот главное покаяние, это искренне из глубины души произнести святое имя. Говорит, грешник никогда материс не сможет произнести так святое имя в таком качестве. Речь идет о качестве произнесения. То есть это необходимо пережить до глубины души имя Кришны, Рамы и обращение Харе. Пример. Провели эксперимент психологи когда-то. Они давали подопытному человеку целую пачку, стопку фотографий. Там лица людей. Незнакомых людей. Крупные портреты. Все черно-белые, крупные портреты. Задача была такова. На каждую фотографию вы должны обмакнуть перо в чернилу, чернила и брызнуть прямо на лицо. Каждой фотографии. Такой простой эксперимент. И человек это делал, берет одну, даже интересно, знаете, в нос шлеп, каплю, очень хорошо. Этому в глаз шлеп, этому в лоб шлеп. Ну что, это даже в развлечении можно привлечь. Но там в этой пачке фотографий подложена была еще одна фотография его любимой дочери. Человек автоматически шлепал, 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 и на второй фотографии оп, остановился, не мог. Почему? Образ в его сердце. Он мгновенно остановился, сказал, здесь я не буду шлепать. Это оскорбление. Ну это же просто бумага, правда? Просто картинка, что вы не можете на бумагу шлепнуть, нет, там образ. Образ, который в моем сердце, это оскорбление. Если я это сделаю, то глубина исчезнет отношений. Вы поклоняетесь образом, формам, божествам, это не идолопоклонство? Нет, это проявление любви. Если божества открываются, все выпрямляются сразу, так? Образ в сердце, который вы носите. И мы учимся общаться с ним, как форма изготавливается, куда приглашается божество, и вы с ним общаетесь, как с Богом. Рупа говорит, в этом случае Бог отвечает прям оттуда. Божество становится. Просто какая-то форма из металла или камня, из материи. Это вопрос взаимоотношений. Бог везде, конечно же. Почему бы мы не быть в божестве? Но божество называется функциональным Богом еще, так технически. Все есть Бог. И воздух это Бог, и вода это все энергия Бога. Все есть Бог. Но божество это функциональное, функциональный Бог, который общается с вами, отвечает на ваше поклонение, ваши молитвы. Это функциональное божество, с которым вы можете разговаривать. Может отвечать на наши вопросы. Если кто-то не пробовал, обязательно попробуйте. Если нет божеств, в данном случае, но если у вас появится такая возможность, во Вриндаване или вы приедете в Алматы, в храм, там есть божества. Или в другие храмы, ИСККОН, которые сейчас множество по всему миру. Там есть прекрасные божества. Их сейчас тысячи, тысячи, тысячи по всему миру. Тоже паломничество. Можете общаться с божествами, слышите ответы. При неопределенной практике всего лишь, небольшой практике. Таких примеров множество. Как в храме Джаганат, есть у нас храм Джаганат в Майяпуре. Этот храм сейчас принадлежит ИСККОНу, наш храм, он выкуплен был. Эти божества еще были во время Господа Чайтаньи, не раньше. Еще древние божества. И очень трудно найти более красивые формы Господа Джаганатхи. Это место в Майяпуре не отлично от Джаганатхапури, этого места. Это наш храм сейчас. Попадете в тот храм, и сразу почувствуете, что это духовный мир, то же самое. Но вокруг живут одни мусульмане. Это Бенгалия. И вот этот район весь практически мусульманский. Они живут просто, это такие райские места, покрытые плотной травой, манговые деревья кругом рощи, вот протекает Джаланга, прекрасно чистая река, она впадает дальше в Гангу. Это райское место. Эти хижины из соломы, бамбука и глины, чистота, естественно, пруды вокруг. Люди такого шоколадного цвета с белыми зубами, красивые все. Это сказочное место, там все цветет в цветах. Пышной растительности и манго, эти запахи манго. И мусульмане очень дружественны к преданным. Еще с времен Кази, с времен Господа Чайтаньи, Кази приказал никогда не беспокоить вайшнавов. были попытки, но он запретил, и до сих пор они очень дружественны к преданным. Мы когда проходим с Харинамой и говорим «Харе Кришна», а они говорят «Аллах Акбар», улыбаются в ответ, приветствуют нас, дети бегут за нами тоже. К девчонкам обычно не подбегают дети, к белым. Пытаются понять, они белые на самом деле? Как они? Они подходят близко и смотрят. Этого недостаточно. Мальчишки. Вот к вам, допустим, может подойти мальчишка, не бойтесь его, Галя. Он будет смотреть в упор. Он просто пытается понять, цвет кожи естественный или нет. Потом берет рукой, он по щеке вот так проводит и смотрит. Не мажется. Точно белая. То есть все, что они хотят узнать, белый вы на самом деле или нет. То есть они так по-дружески это делают, дети. И обычно мусульмане следуют своим традициям, они считают, что все же это идолопоклонство, но вайшнавы там поклоняются какому-то богу, там из дерева делают, но все же это идолопоклонство, у нас другая традиция, у нас Аллах, один бог, а у них там три божества на алтаре, то есть ладно, оставим их в покое, пусть поклоняются. Можно дружить в конце концов. Но они дружат, дети. И вот пришли два мальчика, по-моему, да, эти были два подростка. Два друга. Но один вайшнав, другой мусульманин. Этот друг вайшнав привел его в храм Джаганатхи. Говорит, пойдем возьмем там махапрасад, там сладости дают. Ну и бесплатно раздаются. Поэтому дети прибегают, всегда что-то берут оттуда. Этот вайшнавский юноша взял что-то и так же возьми ты. Вот тебе от Господа Баларамы, от Господа Джаганатхи возьми. Сказал, прости, у меня другая религия, я не могу есть это. Идоложертвенную пищу выбросил так что. Я не верю в это. Так, преданный понял, что он совершил оскорбление Махапрасада. Но нужно терпеть, но другая вера, но что делать. И Пуджари тоже это видел. Думал, вот, ну ладно, отдал, вернул бы обратно. Зачем же выбрасывать на землю? Все-таки священная пища, уважал бы. Так они расстались. Ночью снится сон. Видит Джаганатху, Бхадеву, Субхадру. Господь Джаганатха, белого цвета который, хватил его за горло, раз! И стал душить. Он так испугался, он чувствует, что скоро умрет просто. А рядом стояла Субхадра и говорила, дай ему хорошенько. Ты почему оскорбил прасад моего брата? Джаганат рядом стоял. Он говорит, давай его побьем хорошенько, вообще убить его надо за это. И там нашлепли ему по щекам, там придушили его хорошенько. И он проснулся с синяками на шее и на щеках. То есть очень чувствительно это было на самом деле. И рано утром, еще только вот, когда только храмы только-только начинают пуджари просыпаться, он прибежал в храм, говорит, дайте мне махапрасад. Пуджари говорит, подожди, ты вчера приходил, выбросил все это куда-то, сейчас ты просишь, ты опять что ли хочешь выбросить? Что с тобой случилось? Что с тобой? Почему ты просишь то, что ты вчера выкинул? Ты же не веришь. Вот верю, не верю, меня чуть не убили ночью. Вот этот белый бил. Вот этот желтый говорил, дай ему еще, никакого сострадания не было. Дай мне махапрасад, я больше так не буду делать, я хочу очиститься от греха. Очень много всяких историй в Индии. Это обычное дело, что люди разговаривают с божествами в Индии, это обычное дело. Говорится в Писании, что только животное не разговаривает с Богом. Только животное может отказаться от воспевания святых имен. Человек никогда этого не сделает, разумный. Самое важное в жизни – это взаимоотношения, общение с Богом. И так, когда человек понимает свое положение, кто он, понимает положение Бога и понимает, что такое материальная природа, три фактора, так, перечислили мы. Кто я, кто такой Бог и что такое материальный мир, если он понимает эти три вещи, он начинает воспевать чисто. Где мы сейчас с вами находимся? В реальном мире. Боже, мы ничего не понимаем. Однажды Индра совершил оскорбление своего гуру. Прихаспати. Так случается иногда. Я не буду говорить, как это произошло. Происходит регулярно иногда. Индра гордится, забывает свое положение, положение гуру, положение Бога и совершает оскорбление какое-то. Бриха-спати сказал ему, станешь свиньей. И поскольку это гуру полубогов, тут же исполняется его воля. Вот здесь, если вам кто-то скажет проклятие, она не сразу может исполниться, а постепенно она вот воплотится. Вот. В тех сферах сразу же. Индра тут же почувствовал, что у него уже пятачок появляется, то есть форма меняется тонкая, и он уже спускается с небес, он уже в других измерениях, в конце концов, рождается в свинарнике. Ну, рождается, у него там мать, отец, все в порядке, там любовь, там отношения. Он забывает про положение Индры. В принципе, он счастлив. Хорошо кормят каждый день. Отношения уже завелись, там подруга появилась, он растет, уже вот молодая жена у него. Пока он так наслаждается жизнью, полубоги думают, куда же подевался Индра? Невозможные минуты без управления, это же мир полубогов, это же целая вселенная под управлением. Где же Индра? Уже какое время нет его? Надо искать, куда же он пропал-то вообще. И даже полубоги не могли найти его. Управляющие стихиями говорят, не знаю. Индра обычно умеет прятаться очень мудро, может, если нужно спрятаться, он может спрятаться от полубогов. Тогда обратились к Брахме, ты можешь найти Индру. Смотри-ка своим разумом вселенной, поищи. Брахма сразу нашел. Очень удивился, Боже мой, а что ты превратился? Индра, Индра, это ты? И у него ситха, он обращается, и поросенок молодой, красивый, жизнерадостный, полный надежд, на счастье. Ответил, да, это я. Даже как мы отвечаем, где мы находимся? В материальном мире мы находимся. Да? Супер. А где же еще? Хорошее место, правда? Кризис преодолеем, деньги заработаем, все будет хорошо, нет проблем. Враги все сдохнут скоро. И я буду счастлив. Женившись в 50-й раз, я точно буду счастлив. Ты что здесь делаешь, сказал Брахма? Тебя ждут там, возвращайся в свое место, ты же Индра. И насторожился, испугался поросенок. Куда? Ты что имеешь в виду? Куда возвращаться? Мне здесь хорошо. Что, шутишь бросать? Да ты же, у меня тут свадьба скоро. Я тебе честно скажу, по секрету, она невеста уже беременная, я не могу ее оставить. У меня тут мать, отец, тетя, там дядя, ну что, как я могу покинуть? Это же моя родина. Брахма был настолько поражен, как же Индра так изменился, каково же влияние иллюзии материальной природы. Как называется на ведах материальная природа, наша мать? Шачира, коли. Чача. Не путайте, не совсем она мать. С одной стороны, мать, потому что она указывает на отца, веда. Да. Но с другой стороны, она может быть ведьмой. И у них другая ипостась женской природы. Она очень опасна. Она очень опасна для людей неискренних. Для чистых людей она не опасна. Она не причиняет никакого зла материальной природе чистым людям. Но если человек думает, вот моя майя, моя иллюзия, и тут я ее подчиню сейчас, эту вот мать, подчиню ее, и буду ей наслаждаться, как захочу, знаете, что в ответ она сделает? Она говорит, иди, мое дитя, сюда ко мне. Счастлив. Сесть на мои колени, найди прибежище. И иллюзии, мечты, грезы о счастье, сон навевает. Ты счастлив, ты же богат, ты же всех самый лучший. И когда начинаете засыпать, верить во все это, наберет меч. Чух, в голову. Образная картина, чтобы мы чувствовали, что доверять Майе нельзя. То есть мы должны знать, что такое материальная природа. И вот в этом состоянии, когда мы знаем, что такое материальная природа, и я нахожусь в этой материальной природе, на коленях у ведьмы, засыпаю уже, чуть не заснул, нужно обратиться к Господу. Спаси меня. Я не могу противостоять этим чарам. Я все еще верю в это счастье. Хотя меня ждет просто смерть. Аждава. спасти меня от этого цикла рождения и смерти. Человек получает это понимание вещей, что такое материальная природа, что такое душа. Душа бессильна перед энергией Бога. Не нужно стоить ложных надежд. Только Он один управляет всеми этими силами. Особенно. Вот это обращение, здесь описывается, достаточно один раз так обратиться, в полном сознании, чтобы освободиться от всех грехов. Не нужно больше 16 кругов каждый день. Мы же хотим этого. Когда же кончится наша аскеза? Вот когда мы один раз повторим. Но если мы повторим один раз чисто, святым с языка больше сходить не будет. Если даже вот язык так схватить в этом, он все равно будет повторять Хари Кришна, 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 Кришна. Вы не сможете это с ним. Если вот так пульс будете трогать, там будет Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Кришна. Сердце будет то же самое. Это станет нашей сутью. Поэтому здесь не нужно вот круги какие-то там, правила, предписания. Это становится уже естественным, спонтанным, вечным принципом. Вечная связь с Богом называется. И это не совсем не трудно, как мы дышим воздухом, это же наша жизнь. Мы же счастливы. И таким образом, правила и предписания, которым мы следуем, на самом деле, это вечный принцип служения. Так веды дают много правил, предписаний, обрядов. Но всего этого результата можно достичь просто один раз, повторив святое имя. То, что мы должны с вами освоить эту практику. Как? Ежедневно повторять свой минимум. Как минимум 16 кругов. Но это минимум. Прабхупада не говорил только 16 кругов. Он говорит, повторяйте больше всегда. В нашем положении, если мы хотим очиститься, нужно повторять днем и ночью. Непрерывно и постоянно. Но мы не можем так, мы не готовы к этому. Поэтому Прабхупада сказал, 16 кругов минимум и деятельность в сознании Кришны. Это не отличается от воспевания. Когда вы для Кришны что-то делаете, вы тоже думаете о нем. Так жизнь регулируется. Но если мы не заняты преданным служением, повторяйте больше кругов. Самое важное, читайте книги Шрилы Прабхупады. Есть чистое сознание Кришны. Вот он ясно объяснит, что такое материальная природа, что такое живое существо, что такое, кто такой Бог. Это поможет нам искренне воспевать святые имена. Знание необходимо. Это целая наука. Глубокая, великая наука Прабхупада сказала. Почему? Потому что в ней нет места зависти. В этом ее величие. Малейшая зависть, и я уже не понимаю Священное Писание. Мне кажется, что я это все уже читал. Чистота так выражает. Как болезнь, знаете. Вроде бы я проснулся больной, а встать не могу. Есть не хочу. Лучше снова уснуть. Потому что страдания. Просыпайтесь, только страдания, больше ничего. Это не чистота, это болезнь называется. Как больной желтухой, он не может тяжести носить, не может гулять долго, не может есть то, что он хочет. Все ему отвратительно кажется, все горькое. Опять есть? О нет, 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 только не есть. Нет, счастье это когда не нужно есть. Только забыться, уснуть, в какие-то вот прострации уйти, отвлечься от всего. Но когда он выздоравливает, он видит, о, столько возможностей быть счастливым. И для больного желтухой, говорится, желтуха сравнивается с авидией. Авидия – это невежество. А вот больной – невежеством человек. Он не может наслаждаться жизнью, лишь думает, что он наслаждается. Все доставляет ему страдания. Когда даже читает книги Прабхупады, он не чувствует вкуса особенного. Мантру повторяет, иногда чувствует, иногда не чувствует вкуса. Скорее всего, это больше через усилие у него идет. Аскеза для него это. И не есть мясо, а аскеза. Не пить водку, не курить сигареты, а аскеза для него. Ставьте, какое жалкое положение. Как низко человек опускается. И все же, говорится, он должен принимать леденцы из сахара. Знаете, что для больного желтуха самое противное? Сладкое. Вкус извращен болезнью. Это вызывает отвращение. Это как вот съесть куст алоэ. Когда печень больна, вы можете чувствовать привкус горечи во рту, когда вы сладкое, это отвращение вызывает вкус горечи, превращается все. Не можете есть сладкое. Но это лучшее лекарство, глюкоза. Или эти леденцы. Леденец сравнится со святым именем Рупа Госвами, говорит. Желтуха – это авидия, все отвратительно, жизнь полна страданий. Леденец – это святое имя. Повторяйте горько, все равно принимайте. Удивительно то, что принимая эти леденцы, болезнь уходит, вкус возвращается. Оказывается, очень сладко, очень вкусно. Самый высший вкус в этом мире для языка – это сладкое. Сахар распространен повсюду, по всему миру. В всех напитках – сахар. В жевательных резинках – сахар. Кругом, в зубной пасте – сахар. Без сахара все это не имеет никакого вкуса, все отвратительно. Итак, сахар – это основной вкус. Поэтому сравнение леденец – это сладкое, это что-то наиболее вкусное. Значит, человек болен, кажется, нет. И тем не менее нужно принимать, вкус вернется, болезнь уйдет. То есть средство очищения. Но когда человек очищен, Рупа Госвами говорит удивительную вещь. Когда он наконец чисто начинает повторять языком, он начинает думать: «Боже мой, я хочу иметь миллионы языков». Нового языка мало. Язык хочет стать миллионы языков, что повторяя сразу миллионы, 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 миллионы раз. Какой вкус, такая потребность. Двух ушей мало, хочется миллионы ушей иметь, чтобы услышать все это. Все, пропитаться этой вибрацией чистой, трансцендентной вибрацией. Миллионы глаз, чтобы увидеть эти формы. Ну, сами подумайте, у нас всего два глаза материально. Много можем увидеть. Вот когда пробуждается эта ананда, хочется другие чувства вообще. Что материальные чувства, они никуда не годятся. Они лишь ограничивают, в тюрьму нас садят, в это вот узкое восприятие и понимание жизни. И Святое Имя раскрывает этот безграничный мир в человеке. Чувства трансформируются. Говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах Рупа Госвами пишет, чистый преданный. Вишна. Не знаю, сколько вмещает туда счастье этот звук. Может быть, вы знаете, но в Бхагаватам говорится, что живое существо описывается, это вибрация звука. Вот существо, вибрация звука. Если пойдете глубже в нашу природу погружаться, вы увидите, что сотворенное живое существо – это вибрация звука. До сих пор вибрируем материальными мыслями и желаниями. Это тонкий звук. Желание – это тонкая форма звука. И живое существо представляет в этом мире вибрацию звука. Все начинается со слова, говорится. Вначале было слово, и слово было Богом, и затем начинается творение. То, что мы видим, это уже производная звука. Теперь что, говорит Прабхупада? Меняйте звук. Звук в сердце, я господин, я наслаждающийся, я господин, я наслаждающийся. Это настроение, верно? Это вибрация. Это вибрация. Она приходит в мысли, наше состояние жизни, понимание жизни. Наше мироощущение, я господин, я наслаждаюсь, я господин, я наслаждающийся. А теперь меняйте. Кришна господин, Кришна наслаждающийся, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Ему. Переключайте вибрацию, меняйте настроение. Здесь нет ни господствующих, ни наслаждающих. Это кажется так. В Петербурге. Мы жили во дворе колодцы. Слышали, да, что в Петербурге есть такие дворы колодцы. Замкнутое пространство, есть вход парадный. И вот такой колодец в небо уходит из домов. Внутри есть такой дворик. Там тихо обычно, шум не проникает. Очень сильные сооружения такие, знаете, полутораметровые стены, старые дома эти, петербургские, на первом этаже. И утром повторяю джапу, я выглянул в окно, ну, уже стало светло, собственно, там, но не бывает летом. И во дворе колодца такая зеленая лужайка была в середине, и дерево там росло, трава и дерево росли. Я смотрю, там на траве птицы. Такая стайка птиц, там что-то клюют они. Я подумал, вот, господствуют и наслаждаются. Живет живое существо. Оно господствует так. Оно берет его в клюв. Господин, власть. Я власть именно. Я беру его в клюв, потом наслаждаюсь им, проглатываю. Одновременно господствую и наслаждаюсь. Господствую и наслаждаюсь. Это вибрация, вот она. Это поведение, это стиль жизни. Но с другой стороны, этой полянке по асфальту крадется кошка. Она видит этих птиц. И она думает, я госпожа, я буду наслаждаться ей. Она в том же настроении находится. Она крадется, она уже предвкушает, она уже готова сделать бросок, у нее уже эти вот пошли вот эти вот мурашки по спине, шерсть там дыбом, знаете, она вся в экстазе, у нее хвост выпрямился, уши вперед. сделать бросок, и тут хозяйка с собакой идет, проходит мимо. Собака, увидев кошку, и бросилась на нее сразу. На поводке, и хозяйка ее тянет. Знаете, как собака. И лапами кричит, еще там эту кошку, значит, поносит. Я наслаждаюсь, я тут господин. Пошла вон, и я тебя сейчас укушу, схвачу, разору на часть. Кошка от этого скандала убегает подальше. И тут собаке хозяйка кричит. Хватит тебе тут сейчас, как получишь по голове. Я хозяйка, я наслаждающийся. Собака должна присмиреть, послушать. И она ее там, эту собаку, ремешком там, хлоп такой. Мирно, сидеть. В это время мужчина появляется какой-то. И кричит женщине, где ты вообще ходишь? Столько времени, ты куда вообще пошла? Она наслаждалась, правда, вот только на 5 минут вышла там вот туда. Какие 5 минут, уже полчаса тебя нет. На весь двор. Она перед ним извиняется. Я господин, я наслаждающийся. Мужчина. Тут мне звонит телефон. А, простите, уже выезжаю, сейчас буду. Да, да, да. И так это продолжается и дальше. Есть такая картинка. Маленькая рыбка, она хочет съесть какую-то еще рыбку, та это, и они все выстраиваются, чтобы поедать друг друга. Все господствующие, все наслаждающиеся. Это вибрация. С нашим сознанием. Только посмотрите, все люди говорят в этой вибрации звука. Любые слова, которые они произносят, на самом деле произносят «я господин, я наслаждающийся». Любую речь можно перевести в это настроение. Почему мы повторяем с вами Хари Кришна мантру? Я слуга Кришны, я не господствующий, наслаждающийся. Говорю, займи меня служением, прими меня как слугу. Не хочу больше служить своим чувствам, которые никогда не будут довольны. Мне служение высшей энергии. Делай меня слугой Бога, это очень возвышенное положение. Высшее положение, о котором нужно только мечтать. Тебя нужно спросить, чей я слуга? Потому что я слуга. Кому я служу? Кали-юге? Или падшим людям служу в этом мире, которые меня обманывают, эксплуатируют? Кому я служу? Можно служить чистому, безгрешному, высшему. Слуга Бога мое положение истинное. То мы меняем вибрацию, эта вибрация должна проникнуть в сердце, и тогда достаточно один раз сказать «Харе Кришна!» И грехов нет. Что значит нет грехов? Здесь описывается. Какой результат чистого произнесения? Еще раз. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа. Это первое, что придет в голову. Когда это проникнет в сердце, преданный подумает «Оооо!» Потрясающая личность. Потрясающая чистая сила. Высокий разум. Вероятно, трудно представить, трудно поверить в это. Но это сознает. Ведь Прабхупада говорит, что именно в этом проблема. Люди, они говорят, Бог велик. Мало кто понимает, насколько Он велик. Понимали об этом до глубины души. Вот в чем вопрос. Это нужно изучать. До какой же степени велик? Это целая наука, безграничная наука. Кроме этого, божественные качества он сможет осознать. Атрибуты, что он держит в руках, чем пользуется. Это не просто какая-то случайность или вынужденное обстоятельство. Мы должны с вами иногда брать лопату в руки, или веник, или тряпку. А у него какие атрибуты? Он с чем ходит? С веником? С шваброй? Или с лопатой, или с метелкой. Нет, с флейтой он ходит. Нет других атрибутов. Флейта, рожок, это его атрибут. Нужно осознать, что это за атрибуты. Это не предметы. Атрибуты. Они живые. Это его вечные атрибуты. Это то, что он любит держать в руках. Там нет материи в его руках. Мертвой. Затем открываются деяния и окружение. Представьте, окружение. Окружение означает его среда, его обитель, царство Бога. Открывается все через святое имя. Имя, форма, качество, действие, все откроется, весь мир. И в этом случае, что будет дальше? Повторяя святое имя, вы также будете одновременно осознавать и свое место в этом окружении. То, что будет смотреть какой-то кинофильм, нет. Непосредственно осознаете и свое место. Вы видите, вот там в раса-танце кого-то не хватает. Место пустое. Я шучу, не так это будет. Это просто шутка, образное представление. И вы будете знать, это ваше место. Сразу узнаете, вот там мое место. Я его никогда не покину, это место. Это мое место. И никто его никогда не займет. Исключительно мое место, вечное предназначение. Это все произойдет потому, что человек один раз чисто произнесет святое имя. Это называется чистый преданный. Если кто-то постоянно воспевает святое имя, чисто, это тоже чистый преданный. Это тоже душа освобожденная практически. Поскольку мы с вами повторяем постоянно, регулярно, нас тоже причисляют к чистым преданным категории. Не очищенных, но чистых преданных. Потому что мы так живем. Мы по образу жизни с вами принадлежим к этой категории чистых преданных. Минимум 16 кругов это делают только чистые преданные. И неважно сейчас, как вы это делаете, с усилиями или без усилий, трудно или нетрудно. Сама платформа, на которой мы действуем, она трансцендентная, духовная. Это могущество святого имени. Прабхупада сравнивал этот процесс иногда, только поймите правильно, с поезда. Если вы, говорит, сели в поезд святого имени, сели по своему обыкновению, легли на вторую полку и проспали всю дорогу, вы же все равно приедете. Значение. Поймите правильно, не к тому, что вы должны лежать и спать теперь. Но однажды Прабхупада даже такое наставление дал ученику. Сколько это для ленивцев иногда нужно что-то сказать. Что много сейчас ленивых людей в Астане. Знаете об этом, да? Астана – это город ленивых людей. Медлительных ленивых людей. Это такие гуны. Но один преданный, он пришел к Прабхупаде, через какое-то время сказал Прабхупаде, я, скажу, хочу поговорить откровенно с вами. Я ваш ученик, инициированный. 16 кругов соблюдаю принципы. Но я хочу сейчас откровенно с вами поговорить. На самом деле, вот что я чувствую. Пада, я просто хочу спать. Круглые сутки. Я хочу спать ночью. Я хочу спать во время джапы утром. Я даже когда ем, чуть не засыпаю. Вот если бы мне разрешили сейчас спать, я бы спал бы круглые сутки. Не просыпался бы вообще. Я только думаю только обо сне. Потому что он жил вашими 6-7 часов сна, не больше. Для молодого человека это кажется самой серьезной пыткой. Правда же? Обычно часов 10 полежать, а в выходные 12, самое нормальное. Это такая тамагуна. То есть сна достаточно, но кажется, что не хватает. И он в таком состоянии пришел, совершенно, знаете, жалко ему уже, честно, откровенно признается Прабхупаде, что он совершенно не способен. Вот если мне разрешите, я буду спать круглые сутки. Вот посмотрел на него и сказал, хорошо, повторяй 16 кругов, потом спи сколько хочешь. Какая обусловленность? Это постепенно тоже пройдет. Ну вот Прабхупада говорил, если вы даже в поезд легли, на этот поезд, Хари Кришна, и там уснули на круглые сутки, поезд все равно едет. Главное повторять минимум 16 кругов, вы же не снижаете эту норму. Это самый минимум. Люди настолько падшие, что даже 16 кругов не все могут сразу повторять. Это кажется чем-то трудным. А болтать могут круглые сутки, правда же? Язык без костей. О чем угодно. О деньгах могут говорить постоянно. Вы думаете, мы хотим спать? Это кажется. Это иллюзия. Я помню пример Гопал Кришна Госвами, который сказал, если сейчас, говорит, миллион долларов, несколько миллионов долларов упадет сюда, и нам нужно будет поделить эти деньги ровно, мы будем круглые сутки считать и даже не уснем, даже не вспомним про сон. Мы спать не хотим на самом деле. В присутствии миллионов мы никогда не уснем. Ну а когда мы Хари Кришна повторяем, спать можно. Еще лучше. На Бхагаватам тоже можно уснуть крепко. Так проверяется наша искренность. На самом деле сна не нужно так много человеку. Он должен просто научиться правильно мыслить. Также еда, сон, совокупление, оборона, потребности ума. Большей частью. Физическое тело, как правило, не нуждается в таком количестве этих вещей. Нуждается. Но ум могущественный. Пока мы от него зависим. Поэтому давайте внимательно слушать святые имена. Сейчас необходимо очищение. Путь очищения принять. Набраться терпения определенно. И он тоже, как бы, этот путь приятный, экстатичный. Не все уж так плохо, правда. Много счастья в сознании Кришны. На самом деле Кришна очень удивительно поддерживает наше сознание Кришны. Бывает трудная полоса, верно? Человек уже кажется, ой, Боже мой, смогу ли я продолжать практику? Вдруг, несколько секунд, человек чувствует экстаз. Что он думает? О, я могу терпеть еще 100 лет, нет проблем. С лихвой окупается. С лихвой. Кажется, что мы не можем терпеть. Можем. Я помню, как один христианский монах, он совершал аскезу сверхчеловеческую в одном монастыре. Это, по-моему, был монастырь, как это называется, есть остров на озере Петербург, там есть Онежское или Ладожское озеро, и там есть монастырь, остров, как же его зовут, туда туристов много приезжает, до сих пор там монастырь очень строгих правил, но они практически все вегетарианцы, там монахи. И, по-моему, вот там жил один монах, который дал себе обет не спать месяц примерно. Ну, сверхчеловеческая аскеза. Как правило, это невозможно обычному человеку с месяц не спать. Вот он пытался выполнить обет. Дал обет, обещание перед иконой, все. Богу. И описывается, как он пытался это осуществить. День не спит сутки, вторые не спит, третий держится. Или неделя, или полторы, я не помню, может, не месяц, может, я слишком уже хватил. Ну, так или иначе, какая-то была сверхаскеза. Не спать. И молитва, у него также пост помогает, потому что если будете есть, будет трудно поддерживать такой обет. И работает при этом человек, потому что иначе уснет. Может быть, активным, днем и ночью. И где-то на четвертый, на пятый день, или на шестой, теряет сознание просто, где-то падает. И сознание лежит, просыпается через сутки, может быть, и понял, что он нарушил свой обет. Все-таки он уснул, потерял сознание. Но войдет, ползет к иконе. Клянется, что теперь не нарушит обет. Еще шанс дать ему. Не очень суровые аскезы монахи там совершают. И снова начинается пытка. Сутки, вторые, третьи, четвертые, пятые. И опять не помнит, где он там падает, на обочине, и дождь, неважно что, лежит без сознания. Дважды, трижды не может выполнить обещание. Тогда он подходит к иконе и начинает рыдать. Страшному раскаиваться. Прости, что я не могу это сделать. Прости, что я не могу выдержать такую вот аскезу. Начинает просить какой-то милости. Вдруг слышит голос изнутри. Какой опыт был у него? Он выдержал эту аскезу потом. Голос. Тихий, мягкий, добрый голос. Что, не можешь ради меня потерпеть эти полторы недели? Сила такая. Какой-то могу. Да? Конечно, могу. И не уснул. Легко выполнил обед. Если человек связан с материальными желаниями, все трудно, все трудно, все трудно, все трудно. Связан с Богом, уже все другое. Наше могущество зависит уже от других вещей, от сверхвещей. И наша практика воспоминания, связь с Богом. Нужно быть предельно внимательным, очень внимательным в этом процессе. Вся наша жизнь будет теперь зависеть только от этого процесса. Насколько мы качественно воспеваем Святое Имя. Количество хорошо, очищение есть, 16 кругов каждый день. Теперь нужно думать о качестве. Особенно те, кто получили посвящение. Теперь главная задача не количество, а качество. Количество само собой разумеется. Обеты дали, все, об этом уже, это уже не обсуждается. Обсуждается качество. До инициации качество не очень обсуждается. Количество, научитесь 16 кругов каждый день. Вот. Научились, хорошо, можно теперь дать посвящение. Но получив посвящение, должно быть, как это делать качественно. Значит, нужно изучать книги Шрилы Прабхупады, попытаться понять положение души, что такое материальная природа, что такое верховная личность Бога. Это нам очень поможет услышать Святое Имя в сердце. Это говорится в этом стихе. Один раз нужно повторить на самом деле Святое Имя. И для этого мы это делаем, видите, тысячи, миллионы раз в течение жизни, чтобы хоть раз услышать Святое Имя. То есть это Один раз произнесенное имя, оно очень дорого стоит. Всю жизнь стоит. Всю жизнь нужно готовиться к тому, чтобы один раз обратиться искренне, полной силой. В Англии жил один человек известный, каллиграф. Тогда не было компьютерной техники, вот этой вот всей. И люди, они писали от руки. У него был почерк, удивительно красивый он каллиграф. Открытки подписывал, поздравительные, высокопоставленным людям, правительственным людям, к нему все обращались. И делал он это за буквально какие-то считанные минуты. Мастер. К нему пришел один богатый человек и сказал: мне нужно подписать открытку, я хочу подарить, ну там, к дню рождения или к юбилею какому-то. Сделать я заплачу. Он прямо на глазах у него сел, взял перо, совершенно непринужденно выдал шедевр в одно мгновение ока. Безупречный почерк, такие там всякие вентиля тут, вензеля, то есть, боже мой, на глазах раз, несколько росчерков, чудо. 20 тысяч долларов. Простите, вы работали по полминуты и 20 тысяч долларов. Говорит, да. Но чтобы это сделать за полминуты, я учился всю жизнь. Это очень дорого стоит. Не думайте, что так просто произнести святое имя чисто. Это большой труд за плечами должен быть. Это не дешево стоит, это очень дорого стоит. То есть в этом воспевание должна быть вся наша жизнь. Весь опыт нашей жизни. Все наше знание. Вот этого одного раза достаточно, чтобы очиститься раз и навсегда от всех грехов и больше к ним никогда не возвращаться. Полное освобождение. Хари Кришна. Вопросы по теме? Хороший вопрос. Типичное мышление преданного, может быть, начинающего. Он слышит, что чувственное наслаждение – это яд. И он считает, что вообще наслаждаться не нужно. Сейчас, может быть, у нас гуру уже стало выше наслаждения. В начале движения мы буквально понимали все. Мы ели просад, который был безвкусный. Не все, но многие преданные совершали такие аскезы. Без соли, перловка без масла, без соли, отварная. Пробовали перловку без масла, без соли. Такие шарики отвариваются, как резина, если вы их зубами сжимаете. И они снова восстанавливают свою форму, как каучук вот такой. Можете жевать сколько угодно, тут ничего не изменится. Ну что, проглатывать, они проскакивают туда, и все. Сухие такие, упругие шарики. Вот такой пищей наслаждались некоторые преданные. И хлеб был такой вот сухарь. Напиток без сахара исключительно. Сахар вообще не ели эти люди. Спали на жестком. Вот были такие аскеты у нас. Чувство наслаждения — враг знания. Пада на глазах одного аскета в Индии. Аскет пришел к нему поговорить. Общаясь с ним, Прабхупада, великий ачарья, сидел, ел гулаб джамуны. Чуть ли не демонстративно так у него на глазах. Он там только воздухом дышит, знаете, аскет там. Какие-то там травинки съедает. Раз там в неделю, может быть. Без всякого вкуса, без соли, без специй, без ничего, без масла. А Прабхупада берет гулаб джамун так вот, раз. Так глаза закроет. Говорит, я гулаб джамуны предлагаю Кришне, а потом наслаждаюсь жизнью. Вы можете наслаждаться Кришной, говорит, сколько хотите. Понимаете, наслаждаться с Богом не грех. Это не деградация. Вот наслаждаться без Бога — это деградация, это грех. Хотите петь, танцевать? Ну танцуйте с Кришной вместе. Вот и все. На киртанах можете стоять на голове от удовольствия. Пожалуйста. Никто не будет против на киртанах. У нас такая культура. Но если вы пойдете на дискотеку, под другую музыку танцевать, это уже будет другая история. Так, пища не предложена Господу — грех. Предложена — наслаждайтесь. Если не танцы без Кришны — грех с Кришной — наслаждайтесь. Преданно общайтесь, наслаждайтесь жизнью. Солнце увидели, вспомните, это глаз Кришны, наслаждайтесь теплом и светом. Просто сознание. Нужно избавиться только от извращенного вкуса. Но нужно вернуть истинный вкус. Говорим, что больной человек не может наслаждаться. Вкус извращен, осквернен. А здоровый может как раз наслаждаться. Он говорит, они хотят наслаждаться, но не знают, как наслаждаться. Наслаждаться должны постоянно жизнью, участвовать. Постоянно чувствовать счастье. Так отрегулировать сущность, должны быть счастливы все время. Это истинное сознание. Радостное, счастливое. Предназначение наслаждений – очистить разум. Видите, об этом говорит. Есть низший вкус. Можно избавиться от него как? Получив более высокий вкус. Об этом говорится. Наслаждайтесь более высоким образом. Ешьте прасад, пойте Хари Кришна, играйте спектакли и драмы на духовные темы. Столько наслаждений. Целые фестивали преданно устраивают каждый год. Океан счастья. Смысл аскезы – отрегулировать чувства. Это не аскеза. Например, не есть мясо. Для кого-то это аскеза. Но для вас это аскеза. Видите? Где аскеза? Это не аскеза. А где? Мы же сказали, что это не аскеза. Это кажется аскеза. Аскезы нет в сознании Кришны. Это кажется. Кому-то кажется, что без мяса жить аскетично. Один гарнир, правда, они говорят. Как же выжить? Они так думают. Но когда они попадают к нам на пир, говорят, о, это другое дело. Я о мясе даже не вспомнил. Столько замены, тут больше вкусов. Кажется, никакой аскезы в этом нет. Может быть, есть аскезы в чем? В сексуальной жизни. Вот в этом человек чувствует больше аскезы. Потому что чем раньше вы покончите с сексуальной жизнью, тем легче вам будет достичь сознания Кришны, быстрее. Вот в этом молодым людям бывает сложно. Большинству, так я думаю. Если вы можете соблюдать целибат всю жизнь, даже находясь в семье или нет, не знаю, если вам так повезло, что ситуация вам позволяет, вы очень удачливы в сознании Кришны. Почти 100% гарантия, что вы будете успешны. Что проблема главная заключается терпение именно вот в этом ключе. Сексуальная энергия очень могущественная. Тяжение двух полов труднопреодолимы. Все же, если вы внимательно повторите Хари Кришна, вы получаете более высокий вкус. Что какая-то аскеза, несомненно, должна быть. Также аскеза, семья – это аскеза. Воспитание детей – это аскеза. Работа – это аскеза, может быть. Какие-то трудности аскезы мы принимаем, безусловно. Но это дает нам сама жизнь, мы их не придумываем. Мы не усложняем ничего. Серия вопросов. Не сразу, но именно Хари Кришна мантра нас освободит от материальных желаний. Поэтому материалисты боятся этого процесса. Почему иногда объявляют нас опасной сектой? Ничего же, опасного нет. Мы же никого не убиваем, не едим, не агрессивны. Мы вегетарианцы. Мы очень добрые, мирные люди. Ну, бывает, там поругаемся философски с кем-то. Ну и все. Но так, чтобы кому-то вредить, такого не бывает в сознании Кришны. Вредные очень миролюбивые. По сути, они очень добрые люди. Ну, за Кришну могут там постоять, там, сказать что-нибудь, ляпнуть по своей привычке. Ну и все. Но почему же боятся люди? А потому что разрушаются материальные желания. Факт. Если я тут начну повторять Хари Кришна, Боже мой, что будет со мной? Нужно тогда все оставить, все бросить. Я потеряю вкус к семье, к работе, к учебе, к этой жизни. И так ли? Вот чего не боятся. Они чувствуют могущество процесса. Подтверждают, что процесс истинный. Они просто не понимают его. Ну как, например, они говорят, вот от меня же уйдут все друзья, и пить не курить, все принципы соблюдать, все, друзей нет. И разбегутся сразу. И Я потеряю друзей, окружение. Но они не понимают, что они обретут более высокое общение. Они не знают, что это будет лучше. Более того, их окружение возвысится их примером. Вся семья получит благо. Все друзья получат благо. У них такого опыта нет, уж не боятся. Говорят, я просто потеряю материальное существование. Но они знают, что они приобретут. Материалисты говорят, опасная секта. То есть некоторые, не все, но некоторые так утверждают. Тоже правильный вопрос. Это 10-е оскорбление, которое человек может совершить при воспевании святого имени. Сохранять материальные желания. Кто мне запретит? Я сохраняю материальные желания. Мой выбор. Я повторяю Хари Кришну, но и сохраняю материальные желания при этом. Да, можно повторять. Ну как вот вы, сели в лодку за весла, поплыли. Вы якоря не вытаскиваете при этом. Можно сколько угодно грести. Лодка никуда не пойдет. Но если вы видите, что какая-то анартха, какая-то материальная проблема всплывает из сердца, вырываете и выбрасываете. Идите дальше. Там найдете еще одну. Вырываете и выбрасываете. Все сразу невозможно. Одной, а нескольку. Материальная привязанность – это и есть то самое сознание, та вибрация «я». Хозяин, я господствующий, наслаждающийся, я обладатель, собственник. Я и мое. И вот отказаться нужно от чувства собственности. Не от самой собственности, а от чувства собственности. Это свобода уже. Освобождение. Если человек не отказывается от чувства собственности, он может повторять миллионы лет мантру безуспешно. Все так и думают. Они выбрасывают сразу вещи все. Думают, я свободен, все, я чистый. Нет. Это глупость полная. Это внешнее отречение. Глупое поведение. Вещи тут не виноваты. Скажите, мне нужно проявить так отречение сейчас? Выбросить эту асану в окно? Микрофон сломать об колено? Эти дорогие окна выбросить тоже? Зачем все это? Это роскошь. Это все майя. Правильно? Зачем эти потолки, эти люстры разбить, все это сломать? Так нужно делать. Это отречение же, правда же, или отреченные. И вы тут все вырядились в какие-то дорогие одежды, зачем? Если такая проповедь будет, то что же это? Где же культура? Это нужно использовать в служении Кришне. Поэтому все должно быть красиво, культурно, на высшем уровне. Это отречение настоящее. Нужно учиться культуре. Слушайте, в какой посуде нужно Кришне предлагать пищу? Ну так, в ладонях просто поднести, показать. В отречении же, правильно? Если я могу есть с ладони, то он пусть с ладони тоже поест. Я просто подставлю. Ладно, попробуй. Ну все. В какой посуде? Металлической. Это кали-юга металлическая. Золотая посуда. Инкрустированная бриллиантами. В такой посуде нужно предлагать ему пищу. Видите, вы удивлены, а где взять? То есть наша культура не дотягивает еще. Наша культура отречения еще не такая сильная. У нас даже золота с вами нет толком. Бриллиантов тем более. Ни у кого здесь сидящих нет толком ни золота, ни бриллиантов. Что за сознание Кришны у вас? Никуда не годится. Должна быть гора золотой посуды, бриллиантов. Но это все Кришне принадлежит. Не нам это не принадлежит. Мы ему предлагаем пищу. А сами едим с ладони. Вот это культура сознания Кришны. Прекрасные храмы, прекрасная живопись, прекрасная музыка, прекрасная одежда. Для кого? Для него. Это отречение настоящее. Его кажется. Нет? Громче, громче. Моя дорогая Нартха, как тяжело с тобой расстаться. О, Хари Кришна, последний раз тебя вижу. Как? Вы так легко говорите, но как расстаться с такой дорогой Нартхой? Не тяжело? Прабхупада сказал так, с глаз долой и сердце вон, все. Она вылезет. Так нужно с корнем. Не надо стричь ее. Модельную стрижку ей делать. Стань храм. Стань уже много храмов. Тут мечети, да, есть пирамиды всякие, тут чего только не настроили. Очень такое место интересное, тут все религии. И даже Хари Кришна, видите. Принимают всех. Такое широкое видение. Но что касается большого храма, я не думаю, что сейчас нужно Астане. Не думаю, что сейчас нужно религиозное представительство нам. Скорее, нам нужно знание распространять. Люди забудут про религию. Сейчас нужно знание, 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 знание. Храм сердца должен быть прежде всего. Вот здесь распространяют преданную йогу, кулинарию ведическую, семейные отношения, психологию, воспитание детей, все, что людям сейчас важно, полезно, подняться до уровня сатва, гуны. А там уже рукой подать, понять, кто такой Бог. Легко. Ну, представительство вызывает соперничество, конкуренцию иногда, у кого какой храм больше, у Кришны в среде какой храм, а? Не нужно такого. Вот здесь пока не нужно такого. Но при возможности, конечно же, преданные построят прекрасный храм здесь. Это украсит также город. Будет достопримечательностью города. Не гигантский, небольшой, но очень красивый физический храм. Со временем. Пока наше дело распространять знания людям. Можно, можно. Для этого лучше всего поехать в Индию. Есть мастера, васту-шастры, архитекторы ведические. Знаете, в Алмате есть преданный, его зовут Шукадева. Он изучает васту давно уже. Его всегда приглашают, если что-то строить, даже дома преданные приглашают, он в совершенстве, но уже очень хорошо знает науку. Можете пригласить его сюда, он может провести, да, семинары по строительству даже домов, храмов, что хотите. Может провести семинары по этой теме. В квартире тоже все устроить должным образом. Наука. Сейчас изучайте как можно больше. Но основывайтесь на книгах Прабхупады, не забывайте Кришну. Иначе все это уйдет. Бесценится. Психология основана на Бхагавад-гите. Знаете об этом? Другой науки же нет. На не одно. Семья основана на знании, на Бхагавад-гите тоже. Все основано на знании. Форма должна быть одна, духовная. Вопрос о свободе выбора и предназначении. Они всегда вместе. Они практически неразделимы вместе. В этом сложность. Умеем мы можем разделить эти как два понятия, верно? Но в жизни они вместе. Мы все делаем одновременно, согласно высшей воле и собственному выбору. Одновременно это происходит. не в очередном понятии, порядке, а прямо одновременно происходит. Предопределено, что мы выйдем все через эту дверь сейчас после программы. Мы это сделаем сами по собственному выбору. Одновременно. Так и так. Например, кошка, ее природа ловить мышей. Это ее выбор, верно же? Это ее природа. И мы знаем, куда она не пойдет, она будет ловить мышей. Это предопределено. Предопределено ее природой. Ее же собственным выбором. Если вот дома много мышей, просто берете кошку, и вы знаете, что будет. Пускаете ее. Это предопределено. Она будет ловить мышей, она будет это делать сама. Она будет хотеть это делать. Ее желание. Это ее предопределение. Есть два предопределения вот здесь, если говорить о предопределении, их два, много путей существует, но в целом два. Материальный путь предопределен, и духовный тоже предопределен. Вот и все. Мы просто выбираем. Как дорога. Есть указатель на Алмату, все. Вы становитесь на этот путь и достигаете Алматы. По собственному выбору, но это предопределено. Но может измениться умонастроение, но путь будет продолжаться. Можете за рулем машины сидеть, еще о чем-то думать, правда же, машина едет все равно. Ничего не меняется. Если вы уже встали на путь, ничего не меняется. Определено, но вы же делаете выбор. Например, преступник, человек делает выбор преступного, преступной жизни. И все уже предопределено, чем это кончится. Но сначала его выбор. Они вместе. Он может на этом пути иногда сомневаться в выборе или раскаиваться, но машина едет. Нужно сделать выбор. Поэтому мы говорим, в сознании Кришны нужно сделать выбор. Мы отчасти лишь сделали выбор. Пока еще наша инерция материальная. Просто думаю, что хорошо было бы вот еще духовную жизнь, но мы еще едем в материальном направлении. Повторяя Хари Кришна мантру, вы не сбавляете скорости в материальном мире. Стрелка переводится просто. Делайте такой как бы почетный круг возвращения к Богу. Не резко, внезапно, невозможно это сделать. Закон инерции работает. Ум — это большой Титаник. Кажется таким, вот, знаете, вроде свободным. Нет, его очень трудно даже на градус повернуть в сторону настроения. Это как Титаник, чтобы развернуться, ему нужно время, знаете, вот, повернуть, там, осознать что-то там. Как вот. 70 лет понадобилось стране, чтобы понять, что идут неверным путем. Ум. 70 лет. Здесь понятно. Несколько поколений сменилось. Этим ум немножко изменился, чуть-чуть. А в мыслях он много всякое может метаться там и прочее, но Таник идет. Выбор — это очень глубокая вещь, на самом деле. И выбор уже есть. Попытайтесь понять, что мы сейчас выбираем, для кого мы все делаем. Для Кришны еще нет. Все еще для себя пытаемся что-то делать. Выбор еще не сменился. Требуется какое-то время, чтобы именно выбрать... Сменить выбор. Следующий. А так, на каждом шагу мы тоже это видим. Вот, кстати, пример с этой дверью. Мы быстро это можем сделать по собственному выбору. Выйти, снова зайти. Предопределено. Мы сами это делаем. Что бы ни делали, мы это делаем всегда по собственному выбору. Но предопределено. Вы идете в магазин, и все знают, где магазин, предопределено, что пойдете туда, к этому прилавку купите муки, что вы не можете жить без этого, вы должны это делать. Но вы сами решаете, принимаете решение, когда идти, что покупать и сколько покупать. Всегда это сочетается одновременно. Наше решение – это и есть совесть. Она санкционирует. Наше решение – это санкция, принятая свыше. Мы о многом думаем, но что-то одно решаем. Верно же? Решение санкционировано наше. Вот когда санкция есть, мы говорим «я решил». Значит, санкция есть на это конкретно. Без сверхдуши мы не можем принять никакого решения. Опять же, одновременно и его высшая воля, и наш свод выбора вместе. Но нет желания, нет и санкции. Если нет материального желания, вы не будете чувствовать никакой силы, которая вас заставила бы наслаждать свои чувства. Пока есть материальное желание, есть санкция наслаждать чувства. Есть какое-то давление чувства. Это отношение со сверхдушой, верно. Все, что она говорит каждому из нас, отличается. Верно же? Она относительные вещи говорит сейчас. Она говорит, она всегда говорит какие-то нравственные вещи, это же совесть, правильно? Она что-то говорит всегда нам возвышенное, но по-разному с каждым общается. Будь честным. Она и вору говорит то же самое. Честному человеку говорит, будь честным. И вору говорит, будь честным. Но как? По-разному. Как она говорит вору, будь честным? Ну хотя бы не воруй бедных, она говорит. Стань честным вором. Руй богатых. Ну, относительно, видите, честно. Поэтому у каждого свой голос совести, и каждый напишет свою книгу. Правильно только для него. Если же мы хотим понять, какой же этот голос совести сам по себе, мы должны прочитать Бхагавад-гиту, где Арджуна без всякой зависти и материальных желаний спрашивает. И вот там узнаем истину. Каково же ее желание сверхдуши? Да, трудно было выбрать, да. Под влиянием этих родственных чувств было сложно решать. Сложная ситуация. У нас тоже будет нешуточное испытание. Каждому будет не так просто в какой-то момент времени. Без трудностей пройдет каждый человек. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.